дождь. Серебряный.
В Ставрополе 20 часов.
Какие планы на вечер?
План Б с Валерием Пупшей. Добрый вечер, друзья. В эфире «Серебряный дождь», Ставрополь. Меня зовут Георгий Натадзе. Совершенно неожиданно, в четверг вечером. И это программа «План Б» с Валерием Букшей. Валера, добрый вечер.
Да, я здесь. Всем привет. Совершенно неожиданно. Теперь ты мой соведущий. Офигеть.
Вот так вот получается.
Как слушай, так вышло?
Так карты пали. Честно, я не причастен к этому. Так уж вышло.
Смотрите, сейчас вы можете открыть страничку Википедии, статью «Лжец», и там обнаружить фотографию Георгия Натадзе.
Вот так, да, вот ты так, меня представляешь? Хорошо, хорошо, я тебе как-нибудь отвечу. Но хорошо, это будет неожиданно. А то сейчас как-то отвечать тебе сразу будет несколько пошло.
Нет, ну смотри, что я с тобой сделал только что?
Ты вынуждаешь меня на провокацию.
Вот именно. А какая тема нашего сегодняшнего эфира?
Провокация в искусстве.
Ну логично же все.
Все прекрасно.
А я художник, я тебя спровоцировал, провокация в искусстве.
Ты художник, а я журналист. По сути, я вообще должен был ответить, да, что-то, какую-то неприязнь кинуть, как мне не понравилось то, что ты выдал сейчас, да?
Ну, ты же обещаешь, что меня сейчас тоже спровоцируешь в ответ, чтобы поддержать тему нашего эфира?
Конечно, конечно. Куда я денусь, слушай?
Да, куда угодно, на самом деле. Тут ситуация непредсказуемая.
На самом деле, тут выход только один у меня из студии. Через окно я не выйду.
Ну, я бы посмотрел. В принципе, наши зрители, я думаю, тоже бы на это посмотрели. Ну да ладно.
Это могут увидеть наши зрители во ВКонтакте.
И это снова будет провокация, снова тема нашего эфира.
Я действительно напомню, что прямо сейчас у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в нашем сообществе «Серебряный дождь Ставрополь», куда вы можете перейти и даже на нас посмотреть. Какие мы тут красивые, прекрасные вещаем об искусстве. Да,
именно так. Ну, на самом деле, не только об искусстве сегодня будем говорить. Искусство с моей стороны, я думаю, ты мне что-нибудь накинешь интересного.
Ну, конечно.
Просто все предыдущие наши программы мы с моим коллегой Кириллом,
другим соведущим
обсуждали различные веяния искусства. Это были и современные искусства, это была и литература, и кино, и постмодернизм, и модерн. Но так или иначе, во всех темах мы затрагивали то, что я хочу сегодня обсудить, именно провокацию, потому что иногда именно это явление двигает искусство вперед. Как бы это странно ни звучало.
Вот давай сейчас, наверное, поясним, что значит провокация в искусстве. Вот как нам понимать то, что мы будем сейчас обсуждать?
Ну, я буду подробно объяснять некоторые произведения искусства, которые так или иначе спровоцировали зрителей, довели их до бешенства, до неистовства, возможно, до каких-то определенных выводов. И это послужило неким толчком для развития искусства дальше. Соответственно, несмотря на то, что изначально эта провокация была максимально отвергнута людьми, и ну, именно это было основой вообще всего произведения искусства изначально, скажем так. Ну, вот такая вот история, как тебе?
Слушай, ну давай, давай поясним. На самом деле звучит очень даже интересно. Ну, мне как журналисту интересно, потому что все, что связано со скандалами, это всегда сочно, скажем так.
Скандал, интриги, расследования.
Конечно, да? Самое родное, любимое, то, что мы любим.
То, что мы любим. Итак, давай поясним. Вот смотри, 1776 год. Скульптура обнаженного Вольтера, работа Жана-Батиста Пигаля, оказалась слишком натуралистичной для своего времени. Пигаль работал над скульптурным портретом в течение 6 лет. Позировать пригласил старого солдата, походившего телосложением на Вольтера. Лицо же скопировал с бюста. Героическая нагота, присущая античным изваяниям, соединилась с реалистичным изображением старчески непривлекательного дряблого тела и иронической, почти уязвимой улыбкой. Этот контраст и вызвал неприязнь у большинства зрителей. Будучи выставленной в Париж салоне, скульптура вызвала скандал. Высшее французское общество эпохи Просвещения оказалось не готово к столь откровенному натурализму. Обнаженный Вольтер стал объектом многочисленных издевательств и эпиграмм. О работе забыли на долгие годы, и лишь в 20 веке мастерство Пигаля было оценено.
И вспомнили сейчас в эфире программы «План Б». В каком году еще раз это было?
1776.
С ума сойти, 300 лет назад. Так, 300 лет назад художник нарисовал голого дедушку.
скульптуру нарисовал.
Ну,
нарисовал скульптуру.
Нарисовал скульптуру.
Хорошо, итак, начнем с азов, наверное, искусство. Смотри, рисуют, наверное, картины.
Сейчас только что проявилось мое... Мое невежество, наверное.
Ну, это не невежество, это скорее, знаешь, неосведомленность об искусстве.
Я, честно скажу, в искусстве со мной можно разговаривать на тему кино. Все остальное я тебя слушаю и стараюсь улавливать.
Итак, наша перманентная рубрика «Унижение Георгия Нататца», да?
Ну все, началось. Что-то мне это напоминает, когда я только начинал свою работу на этой радиостанции.
И тебе дали меня один раз,
да. И первый эфир с тобой приблизительно то же самое было, да? Флэшбэки.
Слушай, ну все должно вернуться на круги свои. Нет, на самом деле, ладно, продолжаем тему. Смотри. Мы выяснили, что скульптуры неприемлемы в арт-сообществе, скажем так, и зрители тоже не оценили по достоинству, потому что это было уже провокационное искусство. Но здесь нужно обратить внимание на другую очень интересную вещь. Это Парижский салон. Парижский салон — это такое, ну, можно сказать, выставочное пространство, это идеологическое пространство, это пространство искусства для очень-очень... консервативного взгляда на искусство.
А-а-а.
Понимаешь, да?
Вот. Тут ключевой именно консервативный взгляд.
Да, именно консервативный взгляд, потому что ты должен был быть прикреплен к каким-то академиям, художественным школам, каким-то сообществам для того, чтобы там выставляться. Попасть туда было невероятно трудно, потому что работы оценивали с точки зрения вообще вот всех канонов, которые были открыты на тот момент, что называется. И поэтому, если ты хоть чуть-чуть не соответствуешь идеологически или художественно именно этим канонам, то, соответственно, ты не попадаешь на Парижский салон, потому что ты как бы не художник, в принципе. Все. Тебе нужно пойти выпилиться, утопиться в Темзе.
Какой ужас. Прям настолько все плохо.
Да. Если ты лондонский художник, то утопиться в Темзе, соответственно. Если ты русский художник, то в Москве-реке, соответственно, утопиться. Да. И давай сейчас будем, если ты американский художник,
у каждого
канадский,
своя река.
Можно там где-нибудь в Гудзоне утопиться и так далее. У каждого своя река, и ты можешь выбрать себе любое место, где утопиться. Вот. Но суть в том, что да, художника из тебя не получится, это так они думали. Но что же произошло? Произошло через некоторое время революция в мире искусства. И появился так называемый салон «Отверженные». Салон «Отверженные» — вот это, скажем так, альтернативная площадка для того, чтобы выставить свое искусство. Туда принимали практически все, абсолютно. И в основном ходили туда смотреть как на curiosity, потому что это были художники, которые рисовать либо не умели, либо имели какие-нибудь альтернативные взгляды на искусство. Угу. Абсолютно альтернативные. Вот.
Когда там у нас абстракционизм зародился?
Чуть-чуть позже.
Чуть-чуть.
Чуть-чуть позже. Мы сейчас только вышли из периода, вернее, вошли в период импрессионизма, когда красок стало много.
Ага.
Вот. И, соответственно, это тоже можно было там выставлять. Но что же произошло? Салон «Отверженные» — это моя любимая веха в истории искусства, потому что если ты не умел рисовать, соответственно, тобой ходили поржали, в общем-то, да? Но если ты хороший мастер и делал провокационные какие-то вещи, либо делал свои видения, либо нарушал, красиво и качественно нарушал каноны, вот, то у тебя появилась возможность первого в мире социального лифта в искусстве, потому что, выставившись на Парижском салоне, тебя могли там оценить. Ой, на салоне
наоборот,
«Отверженные»,
порицать.
Да. О, нет,
на
салоне
«Отверженные»,
да. Ты мог выставиться, наоборот. Да, тебя могли, ты мог понравиться на втором салоне «Отверженные», ты мог понравиться еще сильнее, и тогда ты попадал уже на Парижский салон, на основную как бы площадку. Ты мог попасть туда и стать уже как бы элитой от искусства, собственно. Вот, так что социальный лифт налицо. Вот.
Хорошо.
Хорошо. А теперь переходим к следующему.
Просто перед эфиром я почитал то, что Валера принес нам сегодня в студию. И на самом деле у меня складывается ощущение из того, что я увидел, что провокация в искусстве по большей части связана с чем-то голым.
Ну, не совсем. Чуть-чуть позже мы обсудим вообще не человека, не голого и даже не произведение, в общем-то.
А вот это уже становится интересно.
Да.
Небольшой анонс.
Итак, ну да ладно. Давай, сейчас вернемся к Эдуарду Мане.
Эдуард вот. Мане, что он сделал?
863 год. «Завтрак на траве». Вот такая вот интересная картина, кстати. «Завтрак на траве» изображает нескольких мужчин и одну обнаженную женщину, которая сидит рядом с ним. в общем-то. И как будто
ни в чем не бывало.
Как ни в чем не бывало, как будто бы это абсолютно нормально. Но я хочу напомнить, что это 863 год, и это как бы нифига не нормально. Вот. И люди не были готовы к такому, именно к такой провокации, потому что такие действия порицались. То есть, ну, обнаженные натуры никого не удивляли, в общем-то, на тот момент, потому что греческие статуи.
А вот как раз я хотел сейчас задать вопрос.
Картины, обнаженные там, Венеры, все что угодно было, но именно композиция, именно сюжет рассказывал о женщине, которая находится почему-то среди мужчин, которые, кстати, одеты абсолютно. То есть непринужденная, нормальная атмосфера, как будто бы. И в этом сюжете крылась, как будто она является, ну, человеком, которого стоит порицать, осуждать за ее действия и вообще, в принципе, с ней не общаться. То есть мы не знаем, может быть, она является слишком легкой, вот, женщины, либо
она, там что-то произошло.
Либо там что-то произошло, что она ногая, соответственно, там находится. Ну вот именно вот этот сюжет и спровоцировал, потому что домыслов, возможностей вариаций трактовок было абсолютное множество, и во всех этих вариациях женщин нужно было обсуждать.
Именно женщину.
Именно женщину. Мужчин нет, они нормально, они в костюмах сидят, понимаешь? Вот опять-таки.
А вот интересно, а если бы ситуация была чуть-чуть обратная? Как бы это
все мужчины голые, а женщина одета.
Ну, то же самое бы воспринялось? Или, ну ладно, нормально.
Ну знаешь, мы уже судим современным взглядом, и сложно сказать, потому что мы уже привыкли, по-моему, ко всему. Но
да в наше время чего только не появляется.
С мужчинами, завтракающие на траве, ну вообще не удивит абсолютно.
Ну, тебя, в принципе,
тебя
да.
Удивит?
Нет.
Вот именно.
Прям.
Или это практически, ну, господи, выходные на серебряном дожде, я тебя умоляю.
Ты немножечко портишь...
Провокация!
Ты портишь имидж нашей радиостанции такими словами. Это на Комсомольский пруд надо. Вот здесь, пожалуйста, там рассказывай все, что хочешь.
Хорошо. Не, ну, слушай, у меня еще есть несколько площадок для того, чтобы рассказывать все, что я хочу. В конце концов, я педагог. Сегодня я буду провоцировать сколько угодно, на самом деле, потому
что... И это человек-педагог.
Да, это человек-педагог. Итак... В общем, на самом деле, салон «Отверженный» родился тоже именно с провокацией, потому что пытались много раз выставить свое искусство с такими смыслами, с идеями, с различными новыми художественными, скажем так, методами написания картины. На тот момент было их уже очень большое количество. И все время это все отвергалось, потому что, ну, опять-таки, консервативная публика, консервативное жюри не приемлемало ничего нового в принципе. Поэтому письма дошли аж до Наполеона, который, соответственно, и утвердил создание Парижского салона. То есть, представь себе, письма дошли до Наполеона. То есть, не только в наше время умеют жаловаться и писать кляузы.
Раньше тоже могли.
Писать кляузы могли только так еще, как видишь, вот. Таким образом, вот родился у нас Парижский салон и, соответственно, искусство, которое там выставлялось. Ну, провокационных работ там было очень много, но в основном они были больше уже связаны именно с технической стороной, потому что классическое искусство, основанное на там, эпохе Возрождения, оно начинало постепенно вымирать, потому что оно как бы изжило себя немного. А новую дорогу открывало именно искусство импрессионизма, потому что большое количество красок, большое количество цветов, новые методы живописи, путешествия, опять-таки, постоянные пленэры у художников. То есть искусство перестало быть станковым и создаваться в мастерских, оно стало создаваться на природе, что тоже, в общем-то, отчасти в какой-то роде провокации. То есть это вызов, который был брошен классическому искусству. И, в общем-то, классическое искусство немножко проиграло в той борьбе на момент именно окончания 18-го, начала 19 века.
Вот для начала я думал, что, наверное, в моей голове будет мало примеров провокации в каком-либо искусстве, потому что что-то мне подсказывало, что я больше думал о перформансах, наверное.
Это мы перейдем чуть позже. Но
это как отдельное веяние, скажем так, провокации.
Ну, это не отдельное веяние, ты знаешь, когда уже начинается провокация ради провокации, то есть там искусство практически не осталось, когда уже.
Вот. Вот это тоже интересно. Но нет, тем не менее, в каком-то искусстве, особенно в кино, примеров у меня пока что возникает нормально.
Нормально,
например?
Я
даже
давай,
удивлен.
Фигач.
Мы даже перед эфиром с тобой затронули Тарковского, то же самое. Пожалуйста, явная провокация, особенно в советское время, снять
такой нудный фильм.
Почему нудный? Я восхищаюсь его фильмами.
Слушай, мне нравится «Сталкер», искренне.
«Сталкер».
Это крутое, офигенное кино.
Но как провокацию я бы назвал Андрея Рублева.
Ну, кстати,
в советское время снять трехчасовой фильм про иконописца и, в принципе, практически в каждый свой фильм вставлять какие-то то библейские отсылки, то там кресты, что-то вот такое связанное с христианской верой.
Этим произведением. Я сейчас сам наболевшим, потому что Солярис, я тебе и так говорю, и в эфире это скажу, я ему не прощу никогда.
Ладно, я не буду, наверное, осуждать в плане, что он переработал оригинал.
Он не переработал, потому что испохабил.
Потому что у меня есть мнение, что интерпретация должна быть другая.
Слушай, ну...
И так как ее увидел тот или иной автор, он это увидел так.
Слушай, мне просто в «Солярисе», именно в произведении Станислава Лема, есть, нравится несколько вещей. Во-первых, там очень интересный сюжет, который захватывает, в принципе. Во-вторых, там подано, не знаю, я постараюсь без спойлеров это описывать, что если люди захотят прочитать. Во-первых, там подана неземная жизнь совсем в другом ключе, не таком, как привычно, потому что меня, если честно, задолбало, что все формы жизни, которые мы представляем, они человекоподобные.
Это самое... я тоже, знаешь, одно время проводил
параллель...
Это чисто гуманоидная
форма, все.
В этом плане проводил параллель между американским кинематографом, то есть голливудским, и что было у нас. И в Америке инопланетную расу практически всегда, ну, 98% случаев, представляют как какую-то мерзкую угрозу. И вот что как раз-таки мне понравилось еще в 16-м году, когда я смотрел «Солярис» Тарковского, что наконец-то инопланетяне выглядят как что-то эфемерное, что-то другое, что-то, что невозможно познать. А здесь опять же можно еще подумать и про Бога.
Но смотри дальше, что мне нравится в произведении.
Да,
вот опять-таки ты сейчас сказал, 98% это гуманоидная форма у нас, да, враждебная. Здесь, во-первых, и всегда она вот направлена на нас именно, а здесь форма жизни пытается нас, наоборот, познать, потому что ей тоже интересно. Она не знает, как с нами коммуницировать, она не знает, как с нами, ну, общаться, находить общий язык. И она дает нам ту форму, от которой главные герои немножечко прифигели, мягко говоря, потому что это совсем не то, что они ожидали в принципе, даже не знают, как на это реагировать.
Вот, и это мне казалось очень интересным, что, ну, опять же, я не читал оригинал, честно скажу, а в фильме я просто восхищался каждым кадром.
И третья вещь, которая мне дико нравится в этом произведении, это вот мысль о том, что нужно быть осторожным со своими желаниями, по факту. Потому что даже если мы чего-то очень сильно хотим, если это вдруг случайно с нами пройдет, не факт, что мы этому будем рады. И не факт, что это очень хорошо отразится на нашей психике. Вот, поэтому этим мне нравится произведение «Солярис». Оно глубже, чем фильм, который был создан именно Тарковским, потому что в фильме центральную роль начинала играть жена уже немножечко, у нее появились диалоги, у нее появилась своя точка зрения какая-то, и сейчас бы это кино у нас зашло...
А тебе не нравится, когда у женщины есть своя точка зрения?
Нет, мне не нравится именно ее точка зрения, потому что ее не должно быть, основываясь на главной мысли произведения.
Это потому что она женщина?
Нет, это потому что ее как будто бы нет. Вот в чем фишка. И она основа... Ее, во-первых, нету, во-вторых, если ты помнишь, это все-таки инопланетная раса с нами контактировала. А соответственно, все, что у нее должно быть в голове, это то, что он вытащил этот новая жизнь, скажем так, вытащила изнутри Кельвина.
Угу.
Вот. Поэтому здесь не столько в точке зрения и женщины, и поле, и всем остальном, а то, что она была сделана именно вот основываясь на нем исключительно. Поэтому да, библейский мотив здесь тоже есть, но он здесь немножко другую роль играет.
Это бесспорно. Просто вот. Я говорю, что и об этом тоже можно подумать, что интересно.
Да.
Хорошо.
Ну да ладно.
Идем дальше.
Идем дальше.
Там у тебя еще много бумажек.
У меня много чего. У меня там, естественно, писсуар сейчас будет. Ну как без него? Ты знаешь, у нас ни одной программы не обходится без писсуара Дюшана.
Ну да.
Марсель Дюшан, Фонтан. Ну как без этого искусства?
Вот. Давай.
Впервые в истории искусства человек преподнес предмет, изготовленный вообще для других абсолютно целей. Мы понимаем абсолютно для каких. Представим его как произведение искусства. Потому что у Дюшана была точка зрения, что вообще все произведение искусства. Любой предмет, человек, природа, вообще все произведение искусства на самом деле. И этот писсуар в том числе. Он его выставил, соответственно. Его на выставку не приняли. Он его подписал Эрмут, то есть Эр-дурак в переводе. Выставил это на всеобщее обозрение, скажем так. Он пытался, вернее. И на нее посмотрели, сказали, что жюри нет, мы это выставлять не будем. Ты немножечко офигел. Вот, его задвинули обратно в подсобку, но успели сделать фотографию, и это осталось как бы в истории искусства, как такая провокация, уже направленная на другую точку зрения, на новый взгляд на искусство. И вот, наверное, именно этот писсуар, фонтан Дюшана, он ознаменовал следующую веху в развитии, где искусство перестало быть чем-то созданным, чем-то красивым, чем-то действительно эстетичным, наверное, а стало гнаться за каким-то новаторством и желанием создать или преподнести что-то, чего еще не было никогда.
Но почему именно так? Вот взять любой предмет, поставить его на пьедестал и сказать, это искусство. А, при том, что этот предмет, например, не создавал сам автор. Ну вот взять писсуар. Что, он его сам изваял?
Он его перевернул просто другим способом, написал на нем подпись и поставил. Да, ну, сделано человеком, сделано. Для других целей, ну, для других. Но, тем не менее, выставили, и такого еще в истории искусств не было. А раз этого не было, значит, это что-то новенькое. Значит, запишем.
Так и запишем.
Так и запишем. Этого не было.
Психушку его.
Ну, понимаешь, так, в принципе, и рассуждали. Но если ты сейчас взглянешь на большинство произведений искусства, которые создаются, они именно создаются таким именно способом. Или инсталляцией, перформансом. Чего еще не было. Либо начинают очень сильно использовать новые технологии. Я, в принципе, не против использования новых технологий в искусстве абсолютно. Но вот это смещает точку зрения именно в сторону того, что ты используешь для создания произведения искусства с самого произведения искусства. То есть, ну, как будто бы само искусство и само произведение становится вторичным.
Давай так, вопрос к тебе, как к человеку, имеющему прямое отношение к искусству, педагог. Созданное нейросетью искусство?
Я использую нейросетки время от времени сейчас. Так что да, это искусство на самом деле. Потому что, смотри, есть две возможные формы использования нейросети. Есть там люди, которые просто клепают картинки там томными, на самом деле, просто под описание. Хороший литератор и хороший, там, не знаю, журналист, писатель тебе опишет красиво все, что угодно, и у него получится картинка. Это, в принципе, талант, на самом деле, описать так, что... Но здесь, на самом деле, есть ключевой фактор. То есть человек мало того, что должен описать и зарандомить себе картинку, да, хороший автор, хороший художник, даже если он использует себе нейросеть, он сможет создать такое описание, где он получит то, что он уже в своей голове увидел. Понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю. И то есть тебе на самом нужно деле звучит даже интересно. Я
тебе нужно прийти именно к тому произведению искусства, которое ты задумал. Сейчас, к сожалению, наверное, нейросетка еще пока что не отвечает всем таким критериям для того, чтобы прям вот полностью соответствовать тому, что ты задумал на самом деле. Но, тем не менее, идем дальше. Есть два варианта использования нейросетки, на самом деле. Вот ты его заюзал, соответственно, выложил картинку, даже если ты очень хорошо писал. А есть второй, когда ты взял какую-нибудь картинку и создал ее для того, чтобы получить себе референс.
И работать на основе этой
картинки. И работать на основе, да. И это может быть как сюжет, пейзаж, персонаж, цвета те же самые. Вообще, ты можешь себе наклепать таких референсов очень много и понять, в какое направление двигаться. Потому что, с одной стороны, именно простое вот укладывание картинки, использование нейросетки ничему не приведет. А именно вот такой формат приведет к тебе, как минимум, к одной вещи, которая в искусстве очень важна. Это насмотренность. И ты будешь вырабатывать свой собственный стиль, насматривая на эти картинки, вырабатывая то, как ты хочешь нарисовать и так далее. То есть вся эта техника будет основываться у тебя с использованием уже нейросети, а не просто искусство нейросети, понимаешь? Mm-hmm. И это в искусстве у нас называется, знаешь как? Смешанная техника.
Всему находится термин.
Ну, такой термин уже был, когда мы можем использовать там фильм, фотографию, не знаю, коллаж, mm-hmm. все что угодно. Это смешанная техника. Вот и все. Здесь то же самое. Ты взял себе такую основу, на основе нее сделал там какую-нибудь картинку и все остальное. В конце концов, ведь нейросеть работает именно с твоим воображением и тем, как ты можешь это все красиво описать. Я же говорю, если ты еще и получил картинку, которая соответствует тому, что ты изначально вообразил в своей голове, то это очень круто. А если на основе этого ты еще и создал свое произведение искусства, ну, допустим, ты взял ту же самую картинку, и даже если ты ее просто перерисовал маслом, ну, согласись, для того, чтобы даже просто перерисовать картинку маслом, тебе нужно владеть очень большим количеством техник.
Своей рукой маслом, чтобы нарисовать.
Поэтому это на самом деле тоже не так просто. Ты сделал себе и упростил первый шаг — воображение. Ты его упростил, но дальше у тебя начинается еще очень плотная и большая работа.
Ну слушай, а если совсем скатиться и перестать воображать? Вот тебе нейросеть просто. Хотя, но... скорее всего, это же невозможно, мы же нейросети все равно задаем какой-то текст.
Конечно, ты в любом случае это воображаешь, как ни крути. Поэтому и в конце концов, ты знаешь, у нас остается все равно отряд художников, которые не будут ее использовать никогда, потому что им и так своего воображения хватает. Поэтому это лишь, что называется, по желанию. Хочешь используешь, хочешь не используешь. Но я это воспринимаю именно как один из возможных инструментов для дальнейшей работы, а не самого по себе как произведение искусства.
Можно ли в какой-то степени назвать использование нейросети в искусстве провокацией?
Да, потому что если мы говорили о том, что в художественном парижском салоне у нас с трудом воспринимали любые новые тематики, любые новые техники, то сейчас консервативная публика художников, академистов, педагогов вузов, галеристов, не знаю, членов союзов художников будут это воспринимать абсолютно в штыки. Некоторое время назад тот же Саша Детрафа, который сидел у меня в эфире, рассказывал о том, что у него не принимали digital art, хотя это опять-таки нарисовано его рукой, просто в компьютере, по всем законам живописи. Но тем не менее ему говорили, нет, это не классическое произведение искусства, типа пошел нафиг.
Mm-hmm. Здесь конфликт поколений просто. Да, который нужно пережить.
Ну, как я говорил, старость наступает не с тем, как ты там сидеешь, обзаводишься морщинами, дряблой кожей и всем остальным, а в тот момент, когда ты перестаешь пытаться разобраться в чем-то новом.
Подожди, вот. Я это запишу. Я просто не слышал у тебя этой фразы никогда. Ну, надо записать.
Теперь ты будешь знать, потому что это действительно так. Вот когда в какой-то момент ты, я не буду разбираться, это что-то новое, я не хочу. Вот все, здесь ты постарел уже на самом деле. А пока ты пытаешься понять, пока ты пытаешься вникнуть во что-то, чего у тебя еще не было, до тех пор ты остаешься, в общем-то, молод душой и духом. Хороший пример — сэр Кристофер Ли, актер, который уже, к сожалению, покойный. Снялся в «Властелине колец» в «Обладе Сарумана», в нецветном кино еще играл в «Дракула» в свое время, и куча крутых фильмов в нем было. В 91 год он выпустил метал-альбом, который очень сильно понравился критикам, и даже ему вручили премию «Golden God», потому что он всегда любил металл и всегда хотел это сделать. Вот почему бы нет. Даже в 91 как бы можно что-то
это был
создать.
Его первый, честно, не слышал никогда, это был его первый альбом.
Да.
Круто.
И я тебе больше скажу, он умер, насколько помню, 92-93, и он все еще снимался в роли Сарумана уже в «Хоббите», на самом деле.
Ну, это как и Клинт Иствуд. Вот слушай, ему 95, по-моему, лет, да. И он сейчас на съемках. Ну, очевидно. Он называет своего последнего фильма. Ну, слушай, в 95 лет.
Почему бы и нет, если ты еще можешь, если ты в здравом уме и так далее.
В какой-то
тем более,
степени.
Что человеку интересно разбираться, ему интересно снимать новое кино и так далее. Он все время, ну, в тренде, как ни крути. Хочу заметить, что, понимаешь, такие люди, которые не остались в районе черно-белого кино и вестерна, соответственно, а постоянно в новых жанрах, в новых методах. То есть Клинт Иствуд не видит цифровую камеру, не кричит: «Господи, уберите и с крестом изгоняй дьявола». Нет, он воспринимает новые технологии, новые методы, все именно так, как и должно быть. Поэтому это круто.
Мне интересна провокация в музыке, на самом деле. Вот у нас сейчас 2-1,5 минуты до рекламной паузы. Мы можем сделать этакий анонс того, что мы будем обсуждать дальше.
Провокация в музыке, ну, да, весь панк, в принципе,
весь
построен
панк.
На этом.
Король и шут.
Можно не надо, пожалуйста?
Почему нет?
Ну, потому что я не люблю лицемерие очень сильно, и меня вот это от группы Король и Шут сейчас сильно коробит.
Очень интересно, почему?
Потому что Король и Шут — это была нишевая андеграунд-группа моего детства, которую я еще помнил прекрасно. Вот, которые слушали люди, которые, ну, хотели вот российский панк с легким уклоном в синьку, я это так назову. Вот. Но сейчас выходит сериал, у нас все слушают Король и Шут, потому что это стало модным.
Ну, не скажи, эта группа никогда не старела.
У меня нет, я не говорю, что она старела, я говорю о том, что она теперь вышла в мейнстрим, ее начали слушать именно те, которые даже от Короля Шута и вообще подобной музыки максимально далеки. Потому что это стало мейнстримом.
Но это же проблема не самой группы.
Ну,
а ее в качестве...
Я знаю, что да.
А ее в качестве провокации в
мое любимое
музыке
выражение,
можно же использовать.
Мое любимое выражение: ничто так не портит музыку, как ее фанаты. Да, это факт. Но,
да,
тем
верно.
Не менее, в данном случае как раз виновата именно группа, потому что это князь, соответственно, всю эту историю начал снимать и с остальными оставшимися участниками Киша. Хотя Горшок уже не с нами, скажем так.
Ну, там, мне кажется, такая... Ну, короче.
Горшок был бы немного против. Хотя, в принципе, он...
Здесь я более чем уверен, что
хотя
был бы против.
Хотя он был интересный, креативный чувак, и все-таки мюзикл тот это была его инициатива.
Да. Друзья, сейчас на 4 минуты отлучаемся на рекламную паузу. Напомню, что вы можете написать нам в WhatsApp или в Telegram на номер 8-928-35-25-92-6. Или под прямую трансляцию во ВКонтакте, которая прямо сейчас идет. Ну а мы вернемся через 4 минуты, не переключайтесь.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде».
Новый офис «Альфа-Банк» в Михайловске. Войкова 454/1. Платим 1500 рублей за каждую рекомендацию. АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1326 от 16.01.2015 года. Акция действует до 30 ноября 2023 года. Подробности на alfabank.ru. Не является публичной офертой.
И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
«Серебряный дождь» — не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе. 410061.
Fats. Это дождь. Серебряный.
План – лучший способ добиться случайного результата. В эфире программа «План Б» с Валерием Букшей. Ну что ж, друзья, план «Б». Снова возвращаемся в эфир. Я бы сказал, немножечко врываемся с провокациями.
Ты таким голосом сказал, как бы, знаешь, ты уже очень слишком стар, чтобы провоцировать, но очень хочется казаться молодым.
Что-то около того.
Не при том, что я старше тебя, насколько я помню.
Ну, вроде бы было так с утра, да?
Ну, вроде как с утра было. Не знаю, вдруг ты что-то сделал уже за это время.
Да, мало ли что произошло.
Да.
Хорошо, что дальше, куда мы пойдем?
Да, ты хотел бы предложил музыку. Музыку. Ну, смотри, вообще вся музыка, в принципе, состоит из постоянных каких-то провокаций. Начнем с того, что весь наш рок пошел оттуда, потому что изначально, как бы, те же Rolling Stones, они взяли музыку черных, блюз.
Блюз и переделали,
переделали его, да, под новый лад, соответственно, под себя. И таким образом зародился рок в Британии. И если же в Америке музыка черных была не то чтобы под запретом, это, скажем так, была абсолютно андеграундная история, которая, ну, ассоциировалась с черными маргиналами скорее. И для белого презентабельного человека нельзя было слушать такую музыку, как бы, то в Британии таких проблем не было расовых, и, соответственно, они спокойно могли слушать музыку черных, спокойно слушать джаз, блюз, получать от нее удовольствие и, соответственно, даже приглашать на совместные выступления. Да, вот у тех же Rolling Stones было офигенное совместное выступление с Howling Wolf, их кумиром. Вот, и таким образом, то есть они взяли эту музыку, сделали под свой лад, таким образом, ну да, провокация получилась, и уже вернулась обратно в Америку в новом ключе. Вот таким образом. Группа Animals, которая задолбала эфиры всех радиостанций, наверное, со своим нетленным произведением House of the Rising Sun. Но, тем не менее, это тоже провокация. Ты вообще знал это или нет?
Нет,
то есть,
кстати,
отряд белых,
я не задумывался, что
отряд
было...
белых опрятных мальчиков поют про публичный дом в Новом Орлеане черных. Ну не провокация ли?
Ладно,
согласен. В Новом Орлеане их ненавидели за это.
А давай сейчас вспомним Queen с Богемской рапсодией, которую...
Та которого, даже музыкально провоцировала.
Которая вот именно, что ее долгое время не хотели принимать. Угу. Потому что это такое? Как вы вообще смешиваете там и стили, и что-то, и пение, и там вообще и хор у них, и
да,
что
и
у них там чего только нет. И в принципе трек идет 7 минут с лишним. Почему не хотели на радио вообще играть? Потому что долго, 7 минут. А по итогу что получилось? То есть, да, и здесь получается провокация.
И здесь тоже провокация получается. Ну и в конце концов, рано или поздно рок начинает усложняться, приобретать определенные черты, появляются гитарные соло, появляются долгие композиции, как ты уже заметил, офигенные вокалисты, музыка вылизывается, становится более коммерческой, соответственно. И люди понимают, что мне нужно играть там лет 10, чтобы научиться примерно подобному, а хочется играть здесь и сейчас, и появляется панк таким образом, потому что это музыка без понтов, без ничего, просто пришел и играешь то, как тебе нравится. Именно так и зародился панк, потому что им хотелось этого вот в данный момент. Там абсолютно простые были рифы, абсолютно простые мелодии, но они были искренни, и желание вернуть року его первозданный вид превалировало у этих людей, и они вот создали этот новый жанр.
Ну, в моем понимании, панк — это всегда были некие эмоции.
Это были эмоции, тоже эмоций. Провокация, в общем-то. И вспоминая еще некоторых исполнителей, которые являются протопанком. Знаешь, такой вообще есть термин протопанк?
Я промолчу, давай рассказывай.
Перманентная рубрика «Унижение Георгия Натадзе», дубль 2, да? Итак, смотри, на самом деле ты знаешь одного, как минимум, исполнителя, который является протопанком. Это Игги Поп. Вот, это...
которого я сейчас пытаюсь найти в наших плейлистах.
Да, это группа MC5 также. Но это были люди и музыканты, которые исполняли музыку, основываясь на своих чувствах, на своих эмоциях. И она была простой довольно-таки. Но желание, а также природный артистизм и желание к выступлению у них было настолько сильным, что они смогли вот вдохновить целое новое поколение музыкантов, которые пошли дальше и начали развивать уже этот новый жанр, который стал называться панком. Хотя называться он стал тоже...
Я нашел Игги-поп.
Ты нашел Игги-поп.
Да.
Молодец.
Мы включим его на...
Перманентная рубрика 5 Георгия Натадзе.
5. Мы сейчас покидаем меня вообще во все стороны, да,
слушай,
в моей самооценке.
Заслужило же, да. Вот, и я сейчас думаю, что договорю эту мысль, и мы поставим, послушайте, этого Игги-попа человека,
давай,
который вдохновил на простоту, на новаторство, и выступления которого никогда не были одинаковыми. Игги-поп был именно иконой провокации, потому что люди, когда ходили на его концерт, они не знали, чего от него ожидать в этот раз. Он может порезать себя бутылкой, он может прыгнуть со сцены, он может устроить все купит какой-нибудь. Ну, когда по кругу бегают фанаты.
Ну, тогда вспомним
он может,
тот же самый Рамштайн.
Ну, Рамштайн уже были намного-намного позже, соответственно. Uh-huh. И, в конце концов, у них все-таки больше строится именно на уже сценарий. А у Игги-попа это никогда не было сценарием, потому что в каком состоянии он находился в этот момент, тоже никто не знал, в общем-то.
Большой вопрос.
Вот. И этот человек родил такое понятие, как стейдж-дайвинг, когда вокалист, либо музыкант, либо кто-то из зрителей прыгает на толпу, и толпа его руками несет куда-то. Это стейдж-дайвинг называется. Вот. Именно Игги-поп его придумал. Некоторое время назад он на очередной раз сломал ногу, прыгая со сцены, а ему, я хочу напомнить, уже около 70 лет, даже за 70.
Крутой мужичок.
Да, это легенда, поэтому я думаю, его стоит нам послушать.
Давай послушаем.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, et je t'aimais. Nous vivions tous, les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable. Des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable. Les pas des amants déchaînés. Thank you.
что ж, вот на фоне играет Iggy Pop. И, наверное, чуть-чуть продолжим разговаривать, да, Валерий?
Наверное, чуть продолжим разговаривать. Ну, соответственно, мы сейчас слушаем композицию человека, который вот провоцировал музыку. И в этой композиции не слышно провокации как будто бы вообще.
Ну, на самом деле, да, не складывается такое ощущение.
Но это же, в общем-то, есть такое своего рода нон-конформизм. Ты сначала делаешь на заре своей карьеры что-то одно, а потом отрицаешь снова это и делаешь что-то совсем противоположное. Делаешь то, что от тебя тоже снова не ожидать. Вот такую музыку. Почему бы и нет?
Mm-hmm. Ага.
Тоже своего рода провоцирование.
В, по-моему, 22-м году Deep Purple выпустили новый альбом, где они, по большей части, сыграли джаз.
Да.
Просто джаз.
Ну, почему бы и нет?
И этого, кстати, от них никто не ожидал.
Слушай, ну, у нас много групп максимально меняли свой жанр, наверное, и те же мои любимые Bring Me the Horizon, которые, что называется, опопсели, им никто это вот до сих пор не прощает из фанатов, которые присоединились на первых альбомах. Или та же Metallica, которая...
Linkin Park.
Не, ну Linkin Park это худший пример из всех, потому что
мне
вот
прям...
я им не прощу никогда вот то, да. во что они превратились.
Потому что, опять же, после смерти Честера Беннингтона, они прям совсем скатились вот в ту самую попсу.
Слушай, ну...
Тоже я уже перестал прям их слушать.
Я их перестал слушать уже после «Метеор», в принципе, потому что все, что они делали дальше, это была лютая попса. Причем, ну, именно я ничего не имею против поп-музыки. Я ее люблю. Те же «Дюран Дюран», те же «Аха», я все это люблю. Это хорошая, качественная поп-музыка. Но именно «Линкин Парк» скатились в угоду непонятному потребителю. То есть они даже не поняли свою целевую аудиторию и начали куда-то туда стремиться очень активно, потому что старые фанаты отвернулись, новых как будто бы не появилось, что очень хорошо подтверждается продажами альбома и вот привод к депрессии и последующему выпиливанию, в общем-то, вокалиста. Вот, это все способствовало. Но смотри, я люблю Hybrid Theory, то есть первый альбом, он шикарный был. Метеора — это был уже уход в сторону именно попсы, того же популярного звука, того, что было
тогда.
Но это
пример, получается, неудавшейся провокации.
Да, неудавшейся. И сюда же я запишу 30 Seconds to Mars, который слушать теперь уже вообще невозможно практически. Потому что после альбома Beautiful Eye я так и не понял, куда они развернулись.
Ну, видимо, куда-то да пошли.
Ну, вот, это вот такие примеры, когда люди начинают делать, опять-таки, не понимая свою, наверное, целевую аудиторию, не понимая, куда двигаться. Потому что мне нравилась музыка 30 Seconds to Mars без учета Джареда Лето. А теперь оказывается, ну, получается как будто бы так, что музыку слушают только те, кому просто
кому
нравится
Джаред
Лето. И на этом все. Да. А музыка стала вторичной. И вот это мне не нравится. Ну, да ладно. Вернемся, наверное, все-таки к искусству. Мы чуть-чуть музыку.
Давай, у нас есть 2 минуты до рекламной паузы. Это что ты можешь нам сейчас рассказать?
А что я хотел еще рассказать? Я хотел рассказать про Дэмиана Хёрста, наверное, который, в принципе, всю свою карьеру построил на провокациях. В принципе, этот человек в искусстве находится как своего рода провокация, потому что искусство я в нем как будто бы не вижу вообще. Вот. Но он делает вечно какие-нибудь работы с животными в формалине, которые разрезаны там напополам, расчленены. Вот, сделано все это вот в такой красивой манере, в аквариуме все это преподносится.
Какой ужас.
При том, что ему как бы описывают его творчество как отсылку к Энди Уорхолу, хотя у Энди Уорхола и была только одна такая работа, это «Зеленая машина», провокационная, очень провокационная работа на самом деле. И Энди Уорхол Дэмиана Хёрста описывает как продолжателя этой идеи, потому что он точно так же, как Энди Уорхол, понял эстетику отвратительного, как та же «Зеленая машина», смог осознать вот эту смерть и преподнести ее в рамках искусства. На самом деле это чушь полная, то, что сочиняют галеристы, вешаются на страничке А4 в галереях на стену. Вот, описывая, что же ты должен на самом деле там увидеть. Но вернемся все-таки к Энди Уорхолу и «Зеленой машине». Немножечко.
Эстетика отвратительного. Наш АвтоВАЗ занимается приблизительно тем же.
Слушай, ну они начали справляться, буду объективен.
Ну, более-менее.
Да, начали справляться. Но у нас, кстати, были очень хорошие, качественные идеи автопрома. Тот же Маруся спорткар,
да,
он
да.
был прекрасен, но он вообще столкнулся шикарный. Об одну единственную вещь, об которую, наверное, сталкиваются 99% российских и даже интересных разработок. Ну, нельзя ставить машину отечественную по цене Феррари, потому что бренд Феррари все еще существует. И человек, который обладает таким количеством денег, он купит не Марусю, а купит Феррари. Потому что как бы бренд
Феррари. Феррари хотя бы звучит.
Распиаренный, понимаешь?
Кстати, смотрел видео из музея АвтоВАЗа, где очень много просто вот концепт-каров, которые выглядят шикарно, интересно, которые могли потенциально быть на рынке, которые я смотрю и думаю, блин, я бы себе даже взял. Но имеем то, что в итоге эти проекты были закрыты. Ну, а мы сейчас не закроемся, а уйдем на рекламную паузу на 4 минуты. И я напомню, что номер телефона 8-928-35-25-92-6. Пишите в WhatsApp или Telegram, или под прямую трансляцию во ВКонтакте. Мы вернемся через 4 минуты.
Слушайте «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде».
Привет,
это «Серебряный дождь» Ставрополь. И мы сотрудничаем с компанией «Телко» вот уже много лет. В том числе благодаря «Телко» вы можете качественно и круто слушать наши эфиры. Мы, радиостанция
«Серебряный дождь»,
говорим спасибо «Телко».
Новый офис «Альфа-Банк» в Михайловске. Войкова 454-1. Платим 1500 рублей за каждую рекомендацию.
АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1326 от 16.01.2015 года. Акция действует до 30 ноября 2023 года. Подробности на alfabank.ru. Не является публичной офертой.
Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
«Серебряный дождь» — не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе. 410061.
Это дождь. Серебряный.
И у нас остается буквально 5 минут.
Я хочу дать одну информацию сейчас, между прочим.
Попробуй.
Не попробую, а дам ее прям точно. Дело в том, что сейчас в Москве на ВДНХ идет выставка «Россия», которую все знают, в общем-то. Там представлены очень много регионов, в том числе и Ставропольский край. И сейчас там находятся мои коллеги Оксана Голубова, Анна Тартышева, которая отвечает именно за молодежку и все, что там происходит.
Анна Тартышева, ей от меня тоже привет.
Вот,
если поэтому... она меня вспомнит, будет классно.
Вот, поэтому девчонки сейчас там очень много работают, стараются, поэтому я желаю им удачи, держитесь там, вот, и передаем им привет. Мы вас любим.
Передаем привет.
Да, именно так. Вот, ну да, ладно, возвращаемся,
слушай,
к провокации.
Я тогда тоже воспользуюсь случаем.
Моим эфирным временем, да?
Да, и сделаю объявление. Друзья, дело в том, что завтра в 17.00 я в Лермонтовской библиотеке буду проводить киноклуб. И я приглашаю всех желающих, кто будет свободен в 17.00, приходите в Лермонтовскую библиотеку, которая на маршала Жукова. Мы будем смотреть наш российский фильм «Огонь».
Я чувствую, мероприятие будет огонь.
На самом деле, да, потому что фильм шикарный.
Я, кстати, не смотрел, даже не знаю, что это.
Советую, приходи завтра в 17.00.
Нет, у меня сейчас... Я завтра еду в другой округ Ставропольского края, где у меня будет тоже мероприятие. Поэтому я не смогу на это попасть. У меня по просмотру фильма сейчас в плане «Трудно быть богом» Алексея Германа, который я должен посмотреть, потому что книжку я только что дочитал недавно. Вот, и мне теперь интересно выкроить время и посмотреть тоже в своем роде провокационное кино.
Посмотри, тогда мы, наверное, может быть, в следующей передаче обсудим.
Да, потому что я не хотел, я знал, что он есть, что он крутой, но я не мог его посмотреть, пока не прочитаю книгу.
Ну вот, возможно, тогда обсудим уже,
да, уже
на следующей передаче.
Да. Именно
итак,
так.
Давай, что еще мы про провокационное искусство? Каков итог? Вот, нужно оно, не нужно, зачем, почему,
слушай, ну,
куда?
Оно может иметь место, когда ты за счет провокации хочешь подчеркнуть какую-то острую тему, которая тебя беспокоит. Например, на этой основе построено все искусство акционизма, когда у тебя есть только акция, ну, тот же самый перформанс, только выполнен большим количеством людей, к примеру. И ты затрагиваешь какую-то важную тему. Вот одна из арт-групп в 90-е выложила трехбуквенное слово на Красной площади, тем самым протестуя против цензурирования в СМИ, массовой информации, в книгах, кино и так далее. Никто не помнит всех участников этого события, но все помнят такую акцию, потому что она была, в общем-то, везде очень крупно освещена, потому что это была тоже своего рода провокация. И все помнят тему, почему акцию, но никто не помнит этих авторов. Вот суть акционизма. Суть в том, чтобы спровоцировать и поднять интерес к тому, что беспокоит этих людей. Вот и все. Поэтому Петр Павленский, например, который любит провоцировать ради того, чтобы провоцировать, прибивать что-то к Красной площади, поджигать не принадлежащее ему здание, вот, и обматывать себя колючей проволокой, это не акционизм и даже неправильная провокация, потому что таким образом он притягивает внимание только к самому себе. То есть это исключительно самопиар и самолюбование. И к акционизму он не имеет никакого отношения, как бы он ни хотел себя к нему причислять. Вот так вот.
На самом деле справедливое замечание. Хорошо.
Хорошо.
А к чему тогда, вот интересно, какой же смысл у «Завтрака на траве»?
Но смысл «Завтрака на траве», наверное, в том, что художник спровоцировал, показал себя как мастера, потому что картина написана очень хорошо, в общем-то. И он был обсуждаем. То есть ты представляешь, в те
это
времена...
Это самопиар.
Да, это тот же самый самопиар.
Тот же самый,
но опять-таки,
вот
понимаешь...
Вот что я из тебя хотел сейчас,
да,
достать.
Это тот же самый самопиар, это тот же самая провокация, но опять-таки ты видишь, что эта картина написана хорошо. И ты в любом случае скажешь о нем как о художнике, который действительно, ну, художник, который смог, ну, таким образом притянуть внимание к себе.